чтобы Бог помог нам вернуть первую любовь. Ни много, ни мало. Вот так вот. И прочитаем мы текст из Откровения, 2 глава, сначала несколько стихов. Откровение, 2 глава. «Ангелу Ефесской церкви напиши. Так говорит держащий 7 звезд в деснице своей, ходящий посреди 7 золотых светильников. Знаю дела твои, труд твой и терпение твое, и то, что ты не можешь сносить развратных, и испытал тех, которые называют себя апостолами, они не таковы, и нашел, что они лжецы. Ты много переносил, имеешь терпение, и для имени моего трудился и не изнемогал. Но имею против тебя то, что ты оставил первую любовь твою. Итак, вспомни, откуда ты не спал, и покайся, и твори прежние дела. Если не так, скоро приду к тебе и сдвину светильник твой с места его, если не покаешься». Вот до сего места. И мы размышляем о том, о любви, например. Потому что о любви мы слышим во всех динамиках. О любви мы смотрим в каждом, наверное, фильме, даже каком-то историческом, военном, или криминальном, или христианском, обязательно есть какая-нибудь любовная история, любовная интрига. Обязательно есть. Потому что, как в одной песне мирской поется, «Жить без любви не могут люди». Как прожить на свете без любви? И очень много песен, которые говорят о любви. И даже заповеди Господни, две самых главных заповеди Господних, если все-все заповеди свести в 10, а потом эти 10 свести в 2, Христос их свел, и люди его современники знали: «Возлюби Господа Бога твоего всем умом, всем помышлением, всею крепостью твоей и ближнего твоего, как самого себя». И все, в остальном поступай, как хочешь. И вот Господь смотрел на церкви, на послания, на церкви того времени, того места, и дает им 7 посланий через Иоанна Богослова. Он открывает 7 посланий, послания 7 церквям, как бы мы привыкли еще слышать. И он говорит о разном. И вот мы прочитали, например, часть послания, большую часть послания ангелу Ефесской церкви. Люди размышляют, а это были конкретные ли церкви? Кто такие эти были церкви? Или это были периоды? Кто такие ангелы? Все там достаточно просто. Надо понимать, лучшее понимание – это буквальное понимание текста Священного Писания. Были, конечно, конкретные церкви. 7 этих церквей, которые в том числе потрудился и апостол Павел, которые были основаны, которые уже к тому времени прошли несколько десятков лет с момента своего основания. И уже они имели свою историю, у них уже были сильные стороны, слабые стороны. И Господь через Иоанна Богослова давал каждой церкви свое какое-то назидание, наставление, обличение и вдохновление. И он давал. Это были конкретные церкви. Кто-то говорит, что послание к этим церквям – это послание к периодам жизнедеятельности всей церкви христианской. Это тоже имеет место быть. Поэтому, как бы там ни было, но мы в каждом периоде можем найти что-то важное. И кто такие ангелы были, это тоже просто. Это те пресвитера, которые были в этих церквях, несли служение, и к ним Господь обращал свое слово, и Он хотел и через них, чтобы они читали эти послания, и чтобы они проповедовали это слово, и вместе со своей церковью они преображались, изменялись, исправлялись, ободрялись и шли дальше. И вот он пишет ангелу Ефесской церкви послание. Во-первых, он пишет, кто обращается к ним? Держащий 7 звезд в деснице своей, ходящий посреди 7 золотых светильников. 7 – это вообще число полноты Божьей. Говорит Господь. Господь сам говорит ангелу Ефесской церкви, тот, который ходит. Дальше он говорит: «Знаю дела твои, и труд твой, терпение, и то, что ты не можешь сносить развратных». Ну, во-первых, что мы здесь видим? Господь все знает. Он знает то, что мы хотели бы ему рассказать. И он знает то, что мы хотели бы утаить от него или спрятать. Он знает буквально все. Он знает и плюсы наши, и минусы. Он знает там, где мы, моменты, где мы бываем сильны, Он знает, где мы бываем слабы и падаем. Господь говорит, я знаю все. Я знаю и то, что ты сильный, есть у тебя стороны, и ты знаю то, что ты много переносил и имеешь терпение, то, что ты в прошлом где-то, то, чем ты хвалишься прошлым, я это знаю, у меня это есть. У меня это записано, что ты для имени моего трудился и не изнемогал. Все я знаю. И казалось бы, здесь можно было поставить точку и все. Но Господь дальше говорит, но имею против тебя. Я имею против тебя то, что ты оставил первую любовь твою. Оставил первую любовь свою. И дальше он говорит, что необходимо сделать для того, чтобы вернуть первую любовь. А без нее никак нельзя. Потому что, говорит, если ты не вернешь, если ты не изменишься, если ты не вернешься к тому первому состоянию, то я приду и сдвину светильник твой с места его, если не покаялся. Давайте мы разберем, Господь сам предлагает три ступени в рецепте исцеления первой любви. Как вернуть первую любовь? Давайте мы посмотрим. Все здесь очень просто, очень даже просто. И Господь не зашифровывал какими-то особыми словами. Вот надо так и понимать. Он говорит, итак, первое, что надо сделать? Итак, вспомни, откуда ты не спал. Первое, надо напрячь память и вспомнить то состояние, которое у тебя было, когда у тебя была вот эта первая любовь к Богу, например. Вспомни, как горело твое сердце, вспомни, как ты вставал с молитвы покаяния, как у тебя не было врагов, ты готов был обнять всех людей, которые были на собрании. Это особое состояние, когда у тебя была первая любовь. Как ты бежал в церковь на служение, как ты готов был браться за любой труд, как тебя не страшили вот эти расстояния, и снег, и дождь тебя не страшили, тебя не страшили вот то, что ты не отдохнул после трудового дня, ты бежал на служение среди недели. Вспомни этот момент. Вспомни, откуда ты не спал. Оставление первой любви – это всегда падение, братья и сестры. То, где мы оставили первую любовь, это мы упали. Первая любовь и любовь – это вообще высота, как мы здесь видим. Вспомни, откуда ты не спал. Вспомни, откуда ты упал. Вспомни вот это состояние. Следующее. Что надо сделать после того, как мы вспомнили? Покайся. Покайся. Признай, то есть, свою вину. Признай, что ты в этом виновен. Мы зачастую, люди, и нам, людям, свойственно винить кого-то другого в том, что с нами случилось. Кто-то другой виноват. У кого-то виноват Путин, у кого-то виноват Байден. У кого-то виноват еще кто-то такой, у кого-то виноват пресвитер, у кого-то виновата жена, а у жены виноват змей. Вы знаете, человек в момент своего падения, он всегда ищет причину своего падения в ком-то другом. Только один змей не мог найти, на кого бы ему свалить. Наверное, он просто хорошо знал Бога, что бесполезно перед Богом играть в какие-то прятки. Вспомни, откуда ты не спал. Второе, покайся, то есть осознай свою причину, что есть в этом твоя вина, что ты не имеешь уже первой любви, что любовь куда-то ушла, что любовь завяла. Мы иногда размышляем, потому что вот эта ситуация, когда мы размышляем о том, как Бог говорит о первой любви к Богу, это же самое работает и в отношении людей между собою, в семье, например. Люди тоже теряют первую любовь. И вот если мы возьмем вот эти принципы, которые Бог дал для Ефесской церкви, и попробуем применить в нашей жизни, они также будут работать. Божьи законы также будут работать. И поэтому сегодня Господь говорит, ты покайся, то есть осознай свою вину в том, что ты оставил первую любовь. Это не чья-то иная вина. Это не вина каких-то других людей. Это вина твоя, что ты не имеешь любви. К тебе кто-то не имеет любовь, это их проблема. Но то, что ты не имеешь любви, это твоя проблема. Поэтому прими решение действовать. Что такое вообще любовь. Это не то, что чувство какое-то вспыхнуло. Люди как понимают любовь? Ну вот она неожиданно пришла, она неожиданно нагрянет. Они рисуют любовь или влюбленность как какого-то амурчика, который натянул свой лук, и стрела вонзилась в сердце человека. И он вот вдруг задышал неровно, у него пошли какие-то процессы, сначала они в разуме его пошли, потом стали опускаться в сердце, а потом еще куда-то дальше. Господь говорит, что это не только, это не та вот только первая любовь. Любовь, ну, в еврейском понимании, это прежде всего решение, которое принимает человек. Что это, например, моя жена, и я буду ее любить, потому что она моя жена. Это осознанное, это волевое решение, это решение, на исполнение которого необходимо употребить все свои силы. Как Христос говорил, возлюби Господа всем умом, всем помышлением, всеми силами, всею крепостью твоею. То есть со всех сил используй это для того, чтобы любить, потому что это усилие, это не то, что пришло вдруг, и вдруг это ушло. И потом дальше Господь говорит, третий шаг – твори прежние дела твои. Вспомни, откуда ты не спал, первое. Второе – покайся, то есть осознай свою вину. И третье – твори прежние дела твои. То есть делай то, что ты делал, когда ты любил. Делай то, что ты делал, когда у тебя была вот эта любовь. Дарил цветы – вот начинай дарить цветы. Бежал на свидание, вот начинай завязывать шнурки, чтобы бежать туда. Покупал какие-то конфеты, вот бери и покупай. Бежал к Богу, вот бери и беги туда же. Тебе, ты не мог начитаться Библией, ты открывал эту Библию и не мог от нее оторваться. Вот начинай ее читать. Твори прежние дела твои. Вы знаете, любовь, она не живет в пустом месте. А цветочек, которые мы... Чем отличается любовь от влюбленности? Так примерно, как отличается букет тюльпанов, которые срезали, сорвали, подарили человеку, он постоит несколько дней, и потом он завянет. А цветы, которые посадили, которые укоренились, которые поливают, у которых есть грунт, необходимая подкормка, витамины необходимые, те цветы растут. Это вот настоящая любовь. Так и влюбленность. Люди хотят следовать за влюбленностью. И они говорят, ушла любовь из моей жизни. Ну, не люблю я больше. Любовь пришла, любовь ушла. Я здесь ни при чем. Сердцу, говорят, не прикажешь. Известная поговорка. Я не могу жить без любви, я не могу жить с нелюбимым, например, человеком. Что делать? Я теперь люблю другого. Это говорит... выше, это где-то вне меня происходит. Но Господь не так говорит. Ты вспомни, ты покайся, и ты начинай творить прежние дела твои. И когда мы начинаем понимать, что любовь не живет в вакууме, надо творить дела о любви. Любовь нуждается в делах. Как сорванный цветок долго не живет, так и любовь без поддержки, без дела любви, она не может быть долго. Она быстро завянет и уйдет, как уходит очень быстро влюбленность человека. И, знаете, есть книга «Песни, песни». Там, по-моему, во второй главе. Да вообще вся книга «Песни, песни», особенно вторая глава, там она учит, как говорить друг другу комплименты в семейной жизни. Как произносить эти комплименты. И как... Вы знаете, не сравнивают с чем-то таким вот хорошими сначала растениями, потом будь подобен серне на горах бальзамических, потом такие вот красивые выражения. Люди тоже иногда, я с одной семьей друзей своих разговаривал, они уже взрослые люди, она называет его зая, зая, зайка. Я смотрел долго, думал, думал, у зайки уже лысина на через всю голову. А он все еще с зайком. Я смотрел и смотрел. Думаю, это с одной стороны хорошо. А потом, говорю, слушай, у меня есть серьезное слово вот к вашей семье. Они, это в другом городе, в другом регионе. Они задумались. А потом говорит, ну говори. Я говорю ей: слушай, это неприлично называть своего взрослого мужа, который имеет положение в обществе, там, имеет, ну, все, вот таким словом. Это хорошо, что ты его называешь ласково, но оставь эти эпитеты где-то для вашей комнаты и спальни. И вы знаете, зачастую люди начинают птичка, зайка, потом переходят на мелкий рогатый скот, а потом на крупный рогатый скот. Вот эти сравнения. Книга «Песни песней» учит нас, как поддерживать любовь в наших отношениях. Мы там найдем достаточно много примеров. Потому что Библия – удивительная книга. Она и о том, как говорить комплименты, и то она учит. Если мы хотим научиться молиться, нам надо хотя бы просто начать подробно читать книгу, например, «Псалтырь». Как псалмопевцы воспевают Бога. Сколько эпитетов. А у нас там 2-3 слова в отношении Бога, и все, и уже иссякло. Господь говорит, что мы учимся молиться, когда мы смотрим или слушаем молитвы других. И знаете, я вспоминаю один фильм. Хотел бы даже его рекомендовать. Я не люблю рекомендовать фильм, особенно с кафедры, но есть... Американский фильм очень простой такой, малобюджетный, называется «Огнеупорный». Вы можете найти его в интернете. Да, «Огнеупорный» называется. И там, как одна семья собралась разводиться. И отец этого молодого мужа, он работал пожарным. Почему и «Огнеупорный» называют его? Он был геройским парнем, таким героем. Во время своей работы он спасал людей в авариях, в пожарах. Он такой, ну, семью свою спасти не мог. И они уже договорились с женой, что они пойдут через адвокатов подавать на развод. И отец этому парню, ну, молодому мужчине, говорит: слушай, сынок, ты собрался разводиться, ну, дай мне, говорит, ради меня, говорит, потерпи там месяц или 20 дней, он сказал. Зачем, пап? Мы уже все решили, мы уже все пробовали, ничего не работает. Сынок, вот я дам тебе списочек маленький. Каждый день делай вот это действие, которое я тебе прошу. Каждый день. Например, сегодня встань пораньше, свари кофе и подай своей жене. Завтра своди ее, например, в кафе, послезавтра там в кино. Что-то еще сделай, что-то еще. И 20, по-моему, на 20 дней он расписал маленькие дела, которые ты должен сделать для своей жены. А потом разводитесь. Вот когда ты пройдешь по всему этому списку, потом тогда уже ради меня. Он: отец, да это мне не надо. Зачем? Это ничего не поможет, не спасет. Он говорит: сын, ради меня, ради отца. Сделай. Сделай вот эти пунктики, пройди. Они недорого стоят. Они немного времени у тебя займут. Немного сил. Сделай. Этот молодой муж, этот огнеупорный, так сказать, пожарный, начал это делать. И он не дошел еще даже несколько пунктов до конца. В нем снова возгорелись чувства к своей жене. Господь говорит: твори прежние дела твои. И когда мы, даже если у нас нет самих чувств, эмоций вот этих в сердце, но Господь говорит: ты делай то, что ты делал когда-то. Ты делай то, что ты должен делать. А чувства придут. Эмоции придут. Это работает, братья и сестры, в нашей семье. Это работает в любой, в человеческой семье. Это работает в отношениях наших с Богом. Если мы чувствуем, что нет желания идти в церковь, если чувствуем, что нет желания посещать собрания, читать Библию, молиться, служить Богу, если нас все это напрягает, если мы уже больше не проповеди слушаем, а больше спим на собраниях и больше находим недостатков во всех этих служениях, нежели пользы духовной для себя – значит, звоночек вполне громкий. Мы оставили первую любовь свою. И нам надо к этому чувству и к этому периоду жизни вернуться. Если наши близкие начали нас раздражать, если их недостатки уже, вы знаете, перевешивают их достоинства, значит, мы оставили первую любовь свою. Надо, значит, вернуться в то первое состояние, которое у нас когда-то было. Вспомни, откуда ты не спал, покайся, то есть осознай свою вину в этом, и твори прежние дела твои, а эмоции придут. Аминь.